На связи ролевой подвал, и мы продолжаем с Массой третий сезон нашей рубрики «Вводим», где я, Вундер, вожу мега-данжин старой школы Холсфарн Вул, а Масса...
А я подсказываю.
Да, я стараюсь списывать так, чтобы было, ну, не один в один. Это выпуск номер 9, да, привет, Масса.
Привет.
Сегодня все как обычно, расскажу, как готовился, что было на встрече и куда расти, потому что куда ж без этого, и поразгоняем чего-нибудь. Что же было у нас на 9-й встрече? После трагической смерти двух персонажей на 8-й встрече, погиб Аксель и погиб
Эд. Почему трагическая, а не геройская?
Ну, справедливо. Скелеты бабуинов — это не шутки. После этого мы там, перед встречей накидали несколько новых персонажей. Мы накидали аж 3, потому что у нас было 4 игрока, и к нам присоединился новый игрок. Да, Данил, привет. У нас на 9-й встрече был Ставрос, аркантиец-вор, который уже набрал достаточно опыта.
Выживший.
Да, выживший и набравший достаточно опыта уже для получения второго уровня.
А, вы, кстати, скипнули на это время, чтобы он получил опыт или как? Или подождете реального времени 3 недели?
Он получил достаточно опыта, он еще не получил уровень.
Не, там же, так как все остальные персонажи новые, можно было бы скипнуть, что он получил уровень.
Да, но там тебе для того, чтобы получить второй уровень, точнее, для того, чтобы в Осрик поднять уровень, тебе нужно, во-первых, до 4 недель, а во-вторых, тебе нужно 1650 золотых, умноженное на твой текущий уровень. Да. Дело вот в этом еще. Вот. Точнее, в Острик 1500 нужно умноженное на уровень, но так как конкретно в холлах город, который поблизости, это Гостервик, и так как это фронтир и граница империи, там оно чуть подороже.
Плюс 10%.
Да, 10%. Вот. Получается, у нас был Ставрос, наш вор-аркантиец. Также мы создали новых 3 персонажей. У нас появился Хабул. Это... человек, кумус, друид. Кумус — это здесь такие народность кочевых любителей коней, что-то такое монгольское немножко. Поэтому его зовут Хабул, и это пухлый друид.
Можно было назвать его Хамай. Сейчас популярная песня, когда слышал.
А, нет, это что это за песня?
Ну, что-то про Хамай послушай, короче.
Окей. Вот. Также у нас есть Виконт, Magic User, аркантиец, тоже человек.
Виконт — это должность или его так зовут?
Нет, Виконт — это имя. Я периодически называю его Виконтус, потому что я, ну, типа, он аркантиец, и я как-то в уме всегда ус прибавляю. Но Виконт — это в целом тоже легитимное.
Можно Виконтий.
Ну, Виконтий, неплохо, да. А, еще у нас есть Вайн, он же Вайндринкер, это гоблин имперский.
Это же Вайндринкер, это то, что я о чем я подумал.
Да, у имперских гоблинов имя звучит так, что это то, что делаешь ты, или это то, что делали кто-то из твоих предков. Вот. То есть там есть забавные штуки, типа фейскатер, например, лэмпдастер, виктриммер и вот это вот все. И это имперский гоблин-жрец, жрец бога Лисиона. Бог Лисион — это господь вина, наслаждений, ярости, креативности и всего такого. Представляем себе какого-нибудь Диониса или что-то вот в этом духе. Поэтому, поэтому у нас гоблин, бывший сомелье, который теперь занимается всякими другими приключенческими вещами.
Интересно, а к ним бог в какой момент жизни приходит?
Возможно, в последний. Но...
Я думал, может, это называется белой горячкой, например, или что-нибудь такое.
Технически получается на... Я не помню точно, на каком уровне у клерика открывается возможность, ему Господь дает номер телефона, и у него есть возможность раз в неделю немножко с ним связаться и что-то поспрашивать, поговорить. Возможно, после этого все будут думать, что что-то не так, что-то переборщил кто-то.
Слушай, у них нету каких-то приколов у жрецов, вот конкретно связанного с богами, в том плане то, что это, например, вот этот бог, жрец этого бога может пить сколько угодно вина и не пьянеть, например. Ну или хотя бы это было проклятие, наверное, для таких жрецов.
Из коробки ничего такого нет. Однако, например, у Аксель, который был жрецом бога Хеймдаля, у нас была маленькая табличка, связанная с тем, что Хеймдаль — это же, ну, как нордический правда, современный, там, да, ты... точнее, не современный, а старый викингский какой-то нордический бог, и там же у него была радуга вот эта вот, которая Бифрост. И мы решили так, что у нас будет маленькая табличка, и когда жрец кастует Cure Light Wounds на человека, у него с какой-то вероятностью может там цвет глаз поменяться, например. Это какие-то мелочи, которые выдумывает игрок, мы такие, о, ну нормально, да, может быть, так и будет.
А то, знаешь, эти стандартная тема такая с этими, с монахами шаолинскими, у которых там вот стиль пьяного мастера.
Это получается так, что из коробки этого нет, однако если игрок что-нибудь придумает, у нас же есть правила по даунтайм всяческим активностям.
У нас же есть фантазия, да?
Да, если там новое заклинание, например, какое-то захочется придумать, это, конечно, уже стоит нормально так денег, но вот какие-то мелочи такие сопутствующие, все это в закадровых активностях решается. Как я готовился к встрече номер 9? Как я и говорил в прошлый раз, я решил, что два персонажа, которые новые, они уже один раз были в Арденвул, и я как раз накинул тот слух, что они были с той самой волшебницей, которую они нашли мертвой.
Это вот кочевой парень, а кто второй?
Да, это Вайндрингер, это жрец Лисиона, и Хабул Кумус Друид. Да, вот они как раз были с той волшебницей, которая... с этой волшебницей, которую они впоследствии нашли рядом с бассейном в мертвом виде. Игрокам понравился такой замут, и они такие, типа, о, неплохо. В закадровых активностях Ставрос также решил попытаться понять, что же делает наше вот это вот копье, которое Nightwind. И он решил, что, ну, так как оно ночное, Nightwind, они поняли, что оно значит, он такой, может быть, оно как-то реагирует на ночной ветер. Поэтому я, говорит, решу совместить два маленьких дела. Я буду ночью выходить из Гостервика, ну, куда-то там рядышком, там Гостервик рядом с озером находится, и куда-нибудь там на озеро, чтобы мне примерно хотя бы был виден сам этот утес. И он хотел попытаться понять, что делает это копье, там как-то с ветром, может, что-нибудь такое, и параллельно посматривать на этот утес, может быть, там будут какие-то огоньки мелькать или что-то в этом духе.
Такой классный кадр мог бы быть.
Это и был классный кадр, где там как раз еще такая луна, и мы воображали, как Ставрос, воры не умеют вострик пользоваться копьями, но он пытался типа как-то махать этим копьем на фоне этой восходящей луны.
А если он найдет учителя за 1650 золота?
Это хороший вопрос, и это тот вопрос, который задал мне игрок. И тут вот фиг его знает, потому что ограничение по используемому оружию — это в том числе вопрос баланса самого Осрик.
А, ну типа, чтобы бэкстаб делать копьем, наверное, нечестно будет, да?
Да, и плюс одна из основных фишек именно файтера в Осрик — это возможность использовать любое оружие. То есть если убрать возможность вот эту вот и дать всем остальным потенциально использовать какое угодно оружие, это хуже скажется на классе файтера. Поэтому я решил то, что пока что мы не будем в эту сторону идти, чтобы не было такого вот слишком уж универсальных персонажей.
Это обсуждение по поводу копья у вора. Если не добавлять бонусы к, ну, к атаке и урону, как бы ты будешь им явно менее эффективно пользоваться.
Может быть, тогда просто возникает вопрос, ну, зачем?
Тогда да, не очень понятно.
В играх старой школы в некоторых есть такой home rule, что, условно, вы можете использовать абсолютно любое оружие, вообще не важно, что вы используете, просто урон этого оружия — это ваш хит-дай. Это как, например, в Dungeon World, где у разных классов, например, у мага урон чем угодно — это D4. Вот. Я встречал хоум-рулы похожие, как минимум, для Basic D&D. То есть, словно маг, он может чем угодно пользоваться, но урон у него всегда будет его хит-дай. Его хит-дай всегда D4. Я хотел поближе к оригиналу, поэтому ничего из этого у нас не используется. В результате Ставрос понял то, что если произнести имя копья, пока ты его держишь, оно резко становится гораздо легче, идеально сбалансированным и все в этом духе. Так как он не может пользоваться копьем, он, ну, не понимает, насколько там конкретно много плюсов и все в этом духе, однако он запомнил этот факт.
Подожди, а он не скастовал, там же, по-моему, ты заклинание к нему дал.
Да, там есть Gust of Wind, и я решил, что это заклинание, когда копьем действительно воспользуются в бою впервые, вот тогда и посмотрим. Поскольку сейчас можно очень долго махать и бить пень, но это другое все-таки, как по мне. Также Ставрос решил, пока он там посматривал на сам утес, я подумал, был ли кто-то там или нет. Я взял вот этот вот уровень подземелья, технически вот эта вот лицевая сторона утеса, это просто один из уровней, и там тоже есть таблица лучаек. Я просто покидал случайки за эти несколько дней, благо там, ну, они не каждые три терна условно делаются, а гораздо реже. И выпало так, что там аж три раза приходили какие-то караваны на форум сета, который там с одной стороны водопада.
То есть тебе одна и та же лучайка выпадала несколько раз?
Да, все так. Аж три раза за несколько дней, да. И также один раз выпала случайка со зверолюдьми. И я такой, ну, это лицевая сторона утеса, это зверолюди. А у зверолюдей там есть внутри... Точнее, тайный проход. У зверолюдей там есть тайный проход. И я решил, что Ставрос увидел, что там был огонек, который спускался, значит, сверху, а потом просто в толще где-то пропал. Опа, заметили, хорошо.
А вот эти, которые на форум приходили, мне кажется, у них там какое-то большое мероприятие должно случиться после таких событий.
Да, справедливо. Там еще в одном случае выпали бабуины, и потом выпали, там получается так, что одна случайка бы выпала, толпа вот этих вот альбиносов-бабуинов, и прямо следующая за ней это, или наоборот, я точно не помню, в общем, они выпали очень близко рядом, я подумал, что, возможно, один из караванов был просто побитый этими бабуинами. Но это было там прямо в самом начале, поэтому там прошло немалое количество дней уже после того, как когда мы начали играть, и поэтому да, фиг его знает. Но, опять же, я в очередной раз поражаюсь и удивлен, и рад тому, как помогает нам случайки генерировать забавные моменты. Также во время отдыха Лукротус, это который из группы «Длани судьбы», он услышал про то, что Эд погиб, и пришел немножко поговорить с единственно выжившим Ставросом о том, что вот там ты вроде нормальный чувак, вот там не вам немножко золотых на то, чтобы за него там поставить что-нибудь, свечку какую-нибудь или что-нибудь в этом духе. И 11 дня Деутериуса, 2 месяца года, персонажи игроков в количестве 4 отправились в новую экспедицию. Ставрос, аркантиец вор, Вайн, гоблин, жрец, Хабул, кумус друид и виконт, аркантиец мэджик юзер.
А это... А где танк?
А нету.
А друид не может в медведей превращаться, как в нормальных играх?
У друида появляется возможность превращаться в животных на, по-моему, 7 уровне, если мне память не изменяет.
Дожить бы до туда.
Справедливо, справедливо. В результате персонажи игроков начали подниматься, как обычно, по лицевой стороне утеса. Рядышком с тем местом, где пропал огонек зверолюдей, все решили поискать секретную дверь. Персонажи покидали. Они нашли, таки выкинули и нашли. Они увидели ее, отодвинули, зашли. Я как чувствовал перед встречей, я такой, они, может быть, ее найдут, потому что она...
Ну, ты уже много раз про нее рассказал, как бы, хватит.
Поэтому нужно подсчитать те комнаты, которые там есть вокруг, на всякий случай. Они зашли внутрь, глубоко не стали заходить, посмотрели буквально пару проходов, там как это выглядит. Это буквально пещеры, в которых есть несколько, наполовину где-то обработанных каких-то комнат, и из этих пещер, из этих комнат можно попасть в здоровенную пещеру с грибами. Они зашли, посмотрели, увидели граффити, которые на стенах накорябаны, тоже здесь у входа. Увидели, что в том числе там было написано что-то типа «Люди, идите домой» с нарисованным черепом. Это пропаганда зверолюдей, которые... Остальные решили такие, ну, мы им тут оставим рацион, мы оставим им немножко золота и напишем, типа, мы никому не скажем, мы хорошие. После этого выпала случайка, но на случайке выпало просто несколько летучих мышей, которые зло так на них вылетели. Обычные летучие мыши, они там боялись больше. Игроки тоже боялись и такие, воу, окей, хорошо.
Блин, это очень реалистично на самом деле.
Да, прям хорошо получилось. Они такие, воу, окей. Они запомнили, такие, хорошо, мы сюда не исключено, что вернемся. Они закрыли дверь, поднялись. Поскольку у них был план зайти в подвал, и Ставрос, он купил еще, как ты говорил, он, конечно, не с 10 фласками святой воды пошел, а еще с 2, чтобы вылить и, возможно, таки очистить бассейн совершенно.
А там сколько ты там, одной не хватало, да?
Да, всего не хватало одной. Для вот этого бассейна я решил, чтобы 2 фласок со святой водой будет достаточно, чтобы он уже был чистый и хороший. Да, только в хорошем смысле зацвел.
Святая вода с хлоркой. Вот он ваш секрет.
Никогда поэтому не цветет, да. Они поднялись в руины Арденвул без приключений, добрались до подвала и спустились туда. И я покидал, змей был дома. Наконец-то! В результате, однако, они зашли, покричали Ланкиоса. Ланкиос вышел, окатил их супом, а они заглянули в ту сторону, увидели, как ты замечательную идею в прошлый раз подкинул насчет шкуры, они увидели шкуру и такие, опа, подождите-ка, давайте-ка мы очень сильно в обход пойдем. Так как у них было 2 цели, во-первых, очистить бассейн, а во-вторых, таки раскопать эту секретную дверь, о которой догадывались теперь 2 персонажей, они, точнее, Ставрос вылил еще одну фласку святой воды в бассейн. Я описал, что теперь вода такая лазурная, а там еще такая оранжевая плитка на стенах и на потолке, и типа, забавный такой контраст лазурной воды и оранжевой плитки. Он такой, о, клево, но я на всякий случай вылил еще одну. И вылил еще одну.
Ничего не поменялось, да?
Да, ничего не поменялось.
Но вы потратили 100 золотых или сколько?
Одна фласка 100 стоит 25. В результате, да, вода теперь лазурная, вода теперь лечит чуть больше, и она там дарует небольшой еще бонус к классу брони. Они прошли в основное помещение со стиргами, нашли там эту секретную дверь, они ее приоткрыли, а за ней 4 скелета бабуинов и еще один человеческий скелет. Они увидели 4 скелета бабуинов. Turn undead сработал в этот раз. У них в результате убежали скелеты бабуинов, остался один человеческий. Они его победили, а потом стали...
А он не убежал, потому что он не умеет бегать?
А, там, получается, Turn undead в Осрик работает так, что клерик не может сказать, кого конкретно он пытается отвадить. Он просто делает Turn undead, и мелкая нежить убегает первой. То есть, если у тебя есть группа с нежитью побольше и нежитью поменьше, ну, в смысле, у которой хидай побольше или поменьше, если ты колдуешь Turn undead, и он успешен, сначала убегает та, что поменьше. Пока у тебя Turn undead успешный, ты можешь несколько раз его делать. Да сколько угодно, точнее, пока не провалишь. Вот. И получается, если ты делаешь Turn второй раз, а при этом мелкий нежить уже не осталось, они знают, то убегать уже нежить покрупнее. В результате они забороли этого скелета, но такие, блин, там 4 скелета бабуинов, надо что-то делать. И спасибо еще Холлам, то, что Ричард Бартон очень часто описывает то, если там есть секретная дверь, он описывает частенько, каким образом ее можно открыть, то есть там что-нибудь куда-нибудь надо нажать, или куда-нибудь что-то повернуть, или что-то где-то дернуть. Еще он описывает частенько, как она открывается конкретно. В данном случае эта секретная дверь открывалась, как, знаешь, бывают иногда дверки для собачек такие, в большой двери, которые такие бруп-бруп-бруп открываются вот так вот. И здесь она вот так вот открывалась в сторону как раз этих бабуинов. И игроки такие, опа, мы можем взять крюк-кошку, обвязать, и получается приоткрыть дверь, и когда бабуины полезут, мы ее... потянем на себя, и дверь их прижмет. Я такой, ну, нормально вообще так-то, план хороший.
Да ты придумали, конечно.
Да. Попутно они также еще спустились на третий уровень, чтобы собрать всякую броню из трагически павших товарищей.
А ее не унесли?
Была вероятность двух вещей. Что, во-первых, их кто-то найдет и уже обчистит, а во-вторых, что они встанут как нежить. Я решил, что это прикольное
занятие.
Они не произошло ни того, ни другого. Они забрали игроки сапог, этот эльфийский со сотней серебряных, а также там еще рядышком валялся труп гоблина в соседней комнате со следами смерти от как раз вот этого яда. Они нашли, увидели, что гоблин, похоже, был какой-то побитый и замученный, еще и со следами смерти от этого яда, не провели параллель с хафлингами, потому что я подозреваю, они еще... У них еще не составлено...
Не дошли
они
до этого,
не,
да?
Не составлена карта, поэтому они еще не понимают, как близко они находятся к хафлингам. Вот, затем они поднялись наверх, провернули вот этот вот план с очень дозированной подачей бабуинов к себе. Я решил так, что первого бабуина мы забороли по классическим правилам боя, с инициативой совсем таким, я там еще осталось трое, я такой, ну, отлично, давайте мы сейчас просто быстренько порешаем, получил ли из вас кто-то по шапке, там двое персонажей получили немного урона, и все, то есть мы буквально там двумя-тремя бросками порешали весь ставший бой, потому что видно, что план прям работал нормально, вот, и остальные такие, типа, ебой, мы придумали, нормально.
Победители весьма чувствовали.
Впоследствии они пошли в эту секретную дверь, увидели там вот этот...
Впоследствии они решили всех монстров побеждать, да? Давай, короче, веди всех сюда.
Они зашли в эту комнату, не нашли там ничего ценного и такие, ой, блин, подождите, как так? А там была еще одна секретная... Йодок, я слышал, ты любишь секретные двери, мы поставили тебе секретную дверь за секретную дверь, чтобы... в которой была непосредственно сокровищница. Они посмотрели на карту, увидели, что там есть еще один пустой отпечаток, и такие, а, давайте мы будем сейчас проверять южную стену. А я покидал. Они нашли там секретную дверь, зашли.
А что ты кидаешь в этот момент?
По умолчанию до 6. По умолчанию у тебя 1 к 6 вероятность заметить секретную дверь. Иногда в описании конкретных секретных дверей там указано, что если, например, ее легко заметить, то ты можешь вообще до 4 кидать, или если сложнее, ты можешь кидать, например, до 8 или что-то вот в этом духе. А в этом случае, когда нужно до 6, я просто говорю, типа, киньте по D6, те, кто проверяет, и все.
То есть это там один должен
быть? Да-да-да, 1 к 6 по умолчанию. В некоторых случаях, например, как вот в этом случае, они такие, блин, она точно где-то скорее всего, у южной стены, поэтому я такой, ну, оно, скорее всего, просверлить будет повыше, потому что тут еще вдобавок вы там за секретной дверью, вам тут никто не мешает, к вам никто не придет, поэтому я там сделал чуть повыше вероятность.
А нельзя было взять то, что он, типа, они просто находят? Ну, обязательно тут вот в этой ситуации будут бросать?
Я обычно как делаю? Я все равно говорю, что бросьте, просто потому что не было ситуации, что, типа, о, если ведущий говорит нам что-то бросить, значит, тут что-то важное. Я обычно как говорю игрокам? Если вы прислушиваетесь, вы всегда бросаете. Даже если на самом деле там что-то громкое, и вы и так бы это услышали, я просто говорю так, чтобы была такая просто процедура. Типа, я делаю что-то, я кидаю кубас, и вот. Даже если на самом деле, ну, это было очевидно, и кидать кубас не надо.
А если бы у них эта единица чертова не выпала, они бы не нашли?
Там была высшая вероятность. Я решил, что, типа, 3 к 6. Если бы ни у кого ничего не выпало, значит, они потратили терн на поиски, но при этом не нашли бы. Никто не мешает попытаться еще раз.
А, ну то есть лучайка бы там случилась какая-нибудь?
Да, да, просто шло бы время, и накидывались бы лучайки. Да, все так. В результате они вошли в эту сокровищницу, в небольшую там. Там примерно 2000 золотых было сокровищ, половина из которых это статуэтка такая, то-то красивая. Вот. И когда мы еще с тобой обсуждали, что бы там могло еще быть, я решил, что там была шкатулка с серебром, и вот в этом серебре как раз лежал, во-первых, красный стеклянный такой квадрат, который для активации нужен телепорта.
Врат-то этих.
Да-да-да. А также он был завернут в пергамент, на котором было написано 6 адрес одного из вот этих вот порталов. Я решил, что это будет как раз тот портал, который прямо рядом с хафлингами находится. Чтобы уж было совсем забавно.
А они тоже им пользоваться не умеют?
Да, хафлинги вообще понять не имеют, что это такое. Персонажи игроков увидели. Magic User, который у нас есть, попытался прочитать, что там написано на мифрик, вот эти вот 6 слов. Он не прокинул, не понял, о чем речь, но они все это забрали с собой, и такие: о, отлично, мы там на 2000 золотых с небольшим тут все это набрали, надо выходить. Пока они выходили, они еще зашли к Ланкиосу, чтобы там о чем-нибудь, чтобы там что-то там у них спросить, и я как по предыдущим решениям, я кидаю реакцию за Ланкиоса каждый раз, когда они приходят, типа, насколько он будет сегодня там дружелюбен или что-то в этом духе, вот. Выпала посредственная реакция, поэтому я решил, что Ланкиосу очень хочется одну из золотых тарелок, которые персонажи игрока с собой несут. Они, конечно, поотнекивались, но в результате такие: да ладно, типа уж забирай. Смотря с ретроспективно, это было лучше уж так, чем то, что было дальше. Вот, получается, персонажи игроков, ну, решили выходить, они вышли наверх. Случилась случайка сразу же на выходе, прям где на них налетели многоножки, однако, так как они были обмазаны супом Ланкиоса, и он на многоножек тоже действует. Игроки такие: о, мы же обмазаны супом, это значит, что они, скорее всего, на нас не падут. Я такой: да.
Но это не значит, что они не будут слизывать с вас суп.
Да, они там немножко напряглись, когда они на них налетели, но потом в результате, да, я такой... Они как-то разбежались, они такие: о, ебой. Они начали спускаться вниз, так как у Виконта очень невысокая ловкость, у него ловкость что-то 8, что-то типа того, поэтому мы кидаем 2d6 под ловкость, чтобы понять, не случилось ли что-то при спуске или при подъеме что-то нехорошее, и при спуске у Виконта случилось что-то нехорошее, он не прокинул. Я решил так, что, так как персонажи игроков были связаны веревкой, потому что они уже не первый раз ходят, я решил, что очень вряд ли он просто упадет совсем вниз, он, скорее всего, получит урон какой-то. Ну, из-за того, что он там упал, там на веревке повис, они пока его доставали, то все, он получает урон, достаточный, чтобы погрузить его в ноль хитпоинтов.
Да, блин.
Поэтому персонажи игроков какое-то количество времени проводят как раз в тех казармах, где они паутину когда-то выжгли. Мы решили, что, ну, он как раз где-то там неподалеку упал. Вот. И потому что персонажи игроков D6 тернов нужно провести без сознания. У нас выкинулось 5. За эти 5 тернов наступило время кидать случайку, я кидаю случайку, и у меня выпадает дракон. Ой, как же хорошо, подумал я про себя.
Ты просто, понимаешь, ты просыпаешься, перед тобой дракон.
Да, но еще так все отлично сошлось. Они такие идут, значит, позвякивая золотом, такие нормальные, тут Викот спотыкается, куда-то летит с обрыва, они его ловят на этой веревке, смотрят, он без сознания, ему там что-то веревка где-то вокруг шеи обмоталась, они такие: блин, что же делать? Они затаскивают, ждут, пока он приходит в себя, он начинает приходить в себя, и тут снаружи тяжелый такой шлепанье крыльев и такая огромная зеленая голова такая: бонжур. Засовывается туда. Я про себя решил, что этого дракона зовут Крастони Сторакс, и в самих холлах, в его логове написано о том, что это такое. Это большой, здоровенный, старый зеленый дракон. Зеленый дракон сам по себе, у них, судя по всему, скверный характер, судя по описанию самих монстров в том же Острике. Он тут вот на поверхности, это король джунглей. У него там 9-й хидай плюс 1, он самая могущественная... Одна из самых могущественных. Все-таки есть сущности, которые приближаются, но это одна из самых могущественных сущностей вот в руинах Арденвул сверху. Поэтому он он себя чувствует соответствующе. Вдобавок у драконов есть аура страха. Каждый, кто его видит и с кем он вот так вот близко взаимодействует, тот кидает спас-бросок. И в случае провала он там либо бежит, либо он как-то просто трясется от страха.
А я надеюсь, он тоже тарелочку попросил?
Да. Я решил, как я его буду отыгрывать, он будет максимально вредный. И такой прямо, прям чмо такое.
Прям мразь, да?
Да, прям мразь. Поэтому, когда они не вспомнили его имя, он там вскипел, такой, вы что, псы? Давайте выворачивайте, короче, карманы свои. А то вы как крысы тут посреди ночи обычно выходите, а тут вот я вас поймал, давайте. Вот, они выворачивают карманы, он забирает у них все золото. То есть, ну, золото, в смысле, золотые какие-то предметы, то есть там тарелки, там были канделябры, это было еще что-то. Они, получается, часть из того, что у них было, то есть они, например, не вытащили вот эту вот статуэтку Тота, они не вытащили, по-моему, один из канделябров и какое-то серебро. Точнее, серебро они вытащили, он такой, типа, что это такое вообще?
Серебро.
Да. Вот. А еще они вытащили этот красный квадрат магический с пергаментом, где был адрес написан. Я в моменте такой, сам квадрат, я думаю, ему не нужен. А вот пергамент с адресом, в котором был завернут, он такой, опа, и прибрал к себе. И тут игроки такие, блин.
Мы же не переписали, да?
Да. И они такие, блин, значит, это точно что-то важное было. Вот. И в результате Красный Нестор сказал, что я с барского плеча абсолютно. Просто от щедрот. Вы можете, значит, здесь тут что-то делать, но, типа, если я захочу что-то получить, то я это получу. Они еще, ну, исходя из того, что он их немножко тоже подограбил, они такие, а, типа, не на вас ли часом работают хафлинги? Потому что та же Раскелли, это, которая одна из вот этих хафлингов, она упоминала, когда она говорила про их босса Пламторна, она говорила то, что это наш друг Большой Босс. И они такие, а, Большой Босс, это потому что он большой?
Кто же еще больше?
А в результате нет, это просто Большой Босс, это как у тебя, если ты помнишь, как ты водил, то у нас был Фел.
Да, это тоже Большой Фел.
Это был, кто это, полурослик это, по-моему, был, да, тоже?
Вот. Да, 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 да.
Вот, а тут они почему-то подумали, что дракон — это их босс. Вот. Тут я, будучи вредным драконом, раскатил тираду о том, что чок, с Красным Несторосом никто не работает. Красный Несторос просто приходит и берет, чему надо, и все, тут без каких-то там работа, не работа, вот это вот все.
Знаешь, он хоть и мразотный, но при этом он просто любит разговаривать, мне кажется. Ему не хватает компании.
Может быть, да. У него там есть в компании две виверны, но они не очень разговаривают. Поэтому говорит то, что все, от щедрот, еще увидимся, скорее всего. Персонажи игроков сейчас спросили о том, что если тебе что-то надо в холлах, то, может быть, мы, значит, как-нибудь тебе поможем. Я себе сделал ментальную заметочку, а потом он пафосно прыгнул с этого утеса и такой и полетел куда-то там наверх и покричал, конечно же, потому что дракон пафосно кричать должен. Вот, на этом, став легче на примерно 800 золотых и такое же количество кирпичей, персонажи игроков такие спустились вниз, добрались до Гостеврика, и на этом мы закончили встречу.
Такие, хорошо сходили, только что подзаработали.
При этом Ставрос и на прошлой встрече уже достаточно опыта набрал для того, чтобы поднять уровень, а здесь у нас еще и денег хватило на то, чтобы отправить его на обучение, поэтому...
А, то есть все скинулись?
Да, да, команда скинулась. И почти все деньги, что были, были потрачены на обучение Ставроса. Ставрос скинул до 4, у него выпало 3, соответственно, через 3 недели мы увидим персонажа второго уровня в компании.
А, то есть он должен как бы на все 3 недели отправиться учиться, так? Все, 3 недели не будет?
Да, я подразумеваю, что 3 недели внутри игрового времени он будет недоступен. Для каких-то базовых вещей, типа поговорить с ним или какой-нибудь предмет дать, или если кто-то там, какой-нибудь персонаж, ему там будет нужен Ставрос, он будет. Но с этой точки зрения, да, он не будет недоступен для экспедиции, и его вот эта закадровая активность, это будет как раз обучение всяческое.
А он будет другим персонажем играть, или как ты это реализуешь?
Да, за это время на следующей встрече мы накидаем запасного персонажа игроку, и будем играть запасным.
Ну, кстати, прикольно, слушай, это... Если что, там, если вдруг Ставрос погибнет, у него будет уже хоть немного это... обкатанный персонаж.
Да-да-да, поэтому у нас подразумевается, что у нас есть у игроков основной персонаж и вот запасной.
Так же известный, как второй брат.
Да-да-да.
А, подожди, еще вопросик по поводу поднятия уровня. Он вор получается, да? Что у него вырастет на втором уровне, что он получит дополнительно?
У него вырастет, во-первых, хидай, да, у него будет больше на D6 здоровья. Во-вторых, у вора конкретно растут его воровские приколы. То есть там обчистить карманы, двигаться бесшумно, залезать на стены и все вот это вот. У вора там есть список вот этих вот воровских навыков его. И они тоже вырастут.
Они же когда-то на поздних уровнях могут читать всякие магические свитки.
Да, вроде, да, начиная...
Это совсем
да, на начиная, уровнях. Я не помню точно, с какого уровня, но у воров появляется возможность читать заклинания со свитков.
Ну, и так приятно. Я думаю, иметь хотя бы в теории в два раза больше здоровья уже приятно. А бонус телосложения не добавляется?
Добавляется тоже, да. Плюс, так как персонаж будет второго уровня, у него будет возможность нанять себе наемника, хенчмена первого уровня. То есть прям полноценного персонажа первого уровня, которому, конечно, нужно будет половину доли отдавать по умолчанию. Однако это дополнительная пара рук, которая может не просто там факел держать или что-нибудь в этом духе. Это прям приключение, с которой понимает, на что идет. В Острик они должны быть на один уровень ниже, чем их наниматель.
Вроде от харизмы часто эта штука тоже работает.
Да, от харизмы зависит количество, да, как раз наемников и их бонус к морали. Ну, или не бонус, тут в зависимости от харизмы. Куда расти? На этой во время этой экспедиции произошло парочка вещей, которые потенциально могут на чем-то отразиться. Во-первых, они вылили святую воду в купель, в этот, в бассейн в подвале, и сделали его не то что прям святым, но его даже сделали чистым, и энергией бога Тота теперь напитан. И я подумал, из этого бассейна регулярно пьет и в нем моется Ланкиос, который паладин другого, правда, бога. И я думаю, не скажется ли это положительно на его безумие.
А тот бог кого?
А тот бог света и бог знаний.
Будет забавно, если он будет какие-то знания приходить, которые он не знал, он будет о них рассказывать.
Я еще подумал о том, что, может быть, у него начнется проблескиваться какое-то сознание более адекватное. Вряд ли он сможет рассказать им про то, почему он до сих пор не помер, потому что не факт, что он сам даже сейчас подозревает. Но, возможно, он им сможет больше рассказать про... Либо у меня есть идея дать им парочку наводок.
Он, знаешь, он может рассказывать не про себя, а про окружение, например.
Да, да. Да. У меня именно поэтому есть идея дать им парочку наводок, поскольку на пятом уровне подземелья есть гробница того самого Дриеника, который был похоронен...
Ну, который водил в поход.
Да, да, который водил в поход. И там же есть, назовем это скрижаль, на которой сам Ланкиос описал то, как он вот это вот поражение и то, что происходило сразу же после него. Причем там даже есть подпись, типа, я Ланкиос, там, Полимарк, там, чего-то. И, может быть, у него в голове есть... И он, скорее всего, и, собственно, помещал самого Адриеника в этот вот, в его вот эту гробницу. Вот таким образом еще можно дать какую-то наводку. Еще забавный плюс в том, что в этой гробнице фактически никого нет. Туда можно вообще... Ну, если случайники не выпадут, можешь просто войти, там, залутать ее немножко. Вот. Плюс узнать побольше информации. Вдобавок, Ставрос как-то раз ходил в храм Митры в Гостервике и прям напрямую им говорил то, что они нашли там какого-то деда, и это, похоже, паладин Митры, но, типа, он очень старый. И я решил еще про себя в голове, что наверняка текущему паладину Митры, который и есть, живет в этом храме, это паладин 6 уровня, но все равно паладин. Ему, возможно, будет интересно, и я решил, что он отправит какой-нибудь запрос в главный храм Митры, в какой-нибудь там в Нарсилеоне или еще откуда-то. И я думаю, что, так как Митра — это богиня, в том числе договоров и все такого, у них наверняка ведутся записи о паладинах 10 уровня. Это тут не хухры-мухры.
Ну, это отдельные личности прям должны быть. Да. Да. Блин, у него же 10-й этот Хиддари, он же как дракон практически.
Все так, все так, да. Единственное, что он там не... Сил своих у него сейчас нет, потому что он не молился давно как надо и все в этом духе. Вот. Я еще подумал, они же подарили ему эту тарелку, что, с одной стороны, ее не спер дракон, а с другой стороны, эта тарелка и вообще вот эти вот все приблуды, которые они собрали, оно для всяких ритуальных вещей, связанных с алтарями. Может быть, он какие-то начнет совершать побольше, потому что сейчас он, как я и говорил, помню раньше, он типа сжигал какие-то овощи, может, сейчас он начнет посерьезнее какие-то ритуалы совершать, что тоже ему в плюс будет. Я решил, что где-то через месяц небольшим внутриигрового времени до Гостервика дойдет вот эта весть из Нарсилеона о том, что действительно был такой паладин по имени Ланкиос, и он был могучим, и все в этом духе. И я доведу эту информацию до игроков, это, я думаю, еще, типа, в зависимости от того, как они решат пропускать время, это еще пара встреч, возможно. И что они будут дальше делать с этой информацией, это, конечно, их дело. Вот. Однако я думаю, что они довольно долго уже с Ланкиусом вот так взаимодействуют. Я думаю, можно как-то их вот как раз толкнуть вот в эту сторону, что да, все еще... Может быть, они решат, я не знаю, привести вообще, вывести Ланкиуса из Арденвул и привести его в Гостервик, чтобы с ним там какой-нибудь ритуал провели и с него сняли. Это безумие. Тут уже все в руках. Все в руках персонажей игроков.
Ну да, пока можно, знаешь, так же начать постепенно его, безумную его сторону сокращать.
Да, я думаю. Вот, и это будет еще, я так у себя в голове думаю, это еще будет немножко так грустно, потому что пока он был безумным дедом, он, ну, такой, типа, безумный дед. А когда, ну, если у него начнет потихонечку как-то его сознание пробуждаться, он начнет осознавать, что он, типа, вообще 250 лет уже жил в каком-то подвале. Непонятно как, непонятно чего. Вот. И, по-моему, прям в модуле написано о том, что если вы Ланкиуса как-то выведете из этого состояния, он там ему не очень... Он там несколько лет еще проживет, в общем-то, потому что он очень старый.
Я забыл, что я должен помереть.
Да-да-да. Также, вдобавок, персонажи игроков на корабле какое-то граффити на входе, вот этот вот секретный путь, про то, что мы, значит, мы хорошему никому не скажем, оставили немного золота. Не исключено, что зверолюди увидят вот это. Я, правда, не думаю, что они как-то серьезно это отреагируют, потому что это... Они там не гору золота оставили, ничего в этом духе.
Хотели бы они подружиться, они бы оставили больше золота.
Справедливо.
А хотели бы, чтобы зверолюди, чтобы там никто не ходил, они бы замок повесили.
Все так, да. Конкретно не все зверолюди туда ходят один из...
Отрядов?
Один из отрядов, да, который там называется LRCP, Long Range Cavern Patrol. Я решил, что можно как-то пересесть на русский и оставить забавную аббревиатуру. И ты можешь перевести как дроп, типа дальний разведывательный отряд, в скобочках, пещерный.
Я думал, понял.
Блин. Вот. И там получается так, что только вот этот отряд — это один из элитных отрядов всей вот этой тагмы. Ну, тагма — это, собственно, сборное название старое, имперское. Вот. Которые специализируются на том, что они выходят в эти огромные пещеры, потому что сами зверолюди живут в северной части, а выход находится в южной, и тебе нужно все-все-все вот эти вот пещеры здоровые пройти. И сами зверолюди не в пещере живут.
А зачем они вообще через них ходят?
Ради нескольких вещей. Во-первых, чтобы получить выход на поверхность, иногда им это нужно, потому что они там иногда, может быть, торгуют кем-то или что-нибудь в этом духе. А также в самих пещерах находятся грибы, которые нужны их матери, Дейну. Это грибы, которые для ее каких-то снадобий там производятся. Вот, поэтому они регулярно туда отправляются. Там даже есть парочку зацепок, например, там есть один пропавший патруль, который там захомутован какой-то там ведьмой, и они там сидят и безумно едят мох где-то в одной из пещер. Вот, там еще много всего потенциально может быть. И еще я еще подумал, скорее всего, у меня есть подозрение, что игроки начнут исследовать вот эту вот часть. И там есть забавная штука, там есть несколько гоблинов, которые отправились в эти пещеры после победы на арене. Арена — это такое место важное внутри самого Арденвул. И они отправились туда, чтобы найти пропавшего брата их, царя гоблинского. Однако попали в засаду к зверолюдям, и теперь вот тут ныкаются. И я подумал, что если они решат им гоблинам помочь, это прям запулит их довольно глубоко в подземелье. И они прям увидят, сколько тут всякой фигни есть еще. Это потенциально это одна экспедиция, которая может растянуться прям на несколько встреч. Но это уже, если они решат что-нибудь с этим мутить, вот мы тогда уже что-нибудь подумаем. И еще одно. Я наконец-то решил начать побольше оформлять у себя в голове, по крайней мере, фракции, как-то планировать то, чем они будут заниматься. Вот, поэтому я взял простую схему, частично из Маусритера, частично из Кейрн, где у нас есть фракции, у нее есть какие-то преимущества, у них есть какие-то цели, есть какой-то счетчик, по которому я между встречами буду кидать. Поэтому там у хафлингов появилась цель, они хотят свою собственную паучью ферму тут сделать. У зверолюдей тоже. И вот таким образом я буду накидывать, и между встречами будет дополнительный повод закинуть игрокам еще какие-то засадки потенциально. Вот так вот.
Да, их все пока только хафлинги и зверолюди, им больше нет.
Получается, есть хафлинги, есть зверолюди, есть еще одна группа приключенцев, которая Длань Судьбы, и вторая группа приключенцев, которые Дорогуши Долтона. Я решил, что Длань Судьбы будет исследовать на третьем уровне, там есть пещеры рядышком с территорией, которую занимают культисты Сета, и там у культистов Сета есть тюрьма. И ты, когда читаешь описание того, кто в этой тюрьме есть, и когда ты смотришь на карту, у меня, по крайней мере, в голове, как у ведущего, вырисовывается отличная какая-то супер-спецоперация в стиле «Миссии невыполнимой», где вы, пробираясь через пещеры, перебегаете там через широченную лестницу, ведущую главному храму Сета, еще несколько комнат там проходите, залазите в секретную дверь, пробиваете тоненькую стену в одном месте, чтобы добраться до этой тюрьмы. Я такой, о, это очень круто.
И это все делают не игроки, а твои.
Не-не-не, это скучно. И я думаю, что это очень круто, и хочется в такое именно, что поиграть. Однако та группа «Длань судьбы» точно не справится в одиночку. И если я сейчас просто накинул абстрактный счетчик того, что они как-то пытаются понять, где вообще эта тюрьма находится.
А, ну типа разведывают окружение,
да? Да-да-да, и в зависимости от того, что там будет происходить, если они там будут очень плохо кидать или хорошо кидать, посмотрим. Вот. И в какой-то момент это будет такая зацепка Шрёдингера, когда персонажи игроков будут потенциально побольше, поплотнее взаимодействовать с «Дланью судьбы», а возможно они будут, потому что сейчас к новой встрече игрок за Ставроса, которому надо сделать нового персонажа, он решил, что его новый персонаж будет, возможно, братом Лукротуса. Ну, потому что почему бы и нет? Я еще, судя по всему, что он в другой группе приключенцев, это очень независимый брат, который хочет сам с усами приключенец и не буду приключаться с Лукротусом. И поэтому это такая еще одна связь, и не исключено, что там «Длань судьбы», если они что-то разнюхают, попросят их помочь, или наоборот, они что-нибудь попросят. Тут, в общем, как-то пока что это более абстрактно, но сейчас я начал двигаться уже в какие-то направления уже.
Будет забавно, если Лукротус своего брата будет не любить. Он прям будет ему что-нибудь кидать в него всякие реплики. Там, да ты нихера не умеешь, сидел бы дома, пас овец.
Я думаю, так и будет, исходя из того, что он в другой группе приключенцев. И он, возможно, такой, да ты ничего не умеешь, но такой Ставросу, ну ты типа присмотри за ним, он же нихера не умеет. И там персонаж получился, у него там 13, 14, 14, 14, 15, то есть характеристики средненькие весьма. Средний сын, похоже.
Ну, 13-14, это же неплохо вроде.
В реалиях Хосрика и AD&D первой редакции это фактически... У тебя особо бонусов нет никаких.
Не, ну у тебя могло бы быть типа 10. Ну,
да, справедливо. Могло бы быть, конечно, да.
То есть это чуть-чуть выше среднего, мне кажется. Просто там это... Не, во всех ВСРах бонус у тебя начинается далеко не сразу.
Угу. Да, да, справедливо. В том же Бекс у тебя были бы уже какие-то бонусы. AD&D и Хосрик тебе нужно выше. Тебе нужен там условно 15-16, вот тогда уже начинаются какие-то серьезные приколы.
Серьезные приколы. Плюс один.
Также серьезные приколы, да, все так. Так что, не знаю, почему мне раньше не пришла в голову идея сделать эти счетчики, потому что я так уже играл, и это...
Ну, звучит очень логично.
Я так уже играл, собственно, Wheels of MMR, я так играл, это работало замечательно, я не знаю, почему я так долго раздумывал. Возможно, потому что до этого я смотрел такой, типа, а, ну да, есть, значит, фракции и все в этом духе, но сейчас, так как они начали поплотнее взаимодействовать, я такой, ну, значит, надо раз... Плотнее, значит, надо делать плотнее. Это от этого только веселее будет. Так как похоже на то, что у нас сейчас персонажи игроков уже какие-то другие места сейчас будут исследовать, приходят идеи, творятся такие вещи. В общем, надеюсь, что меня не погребет под этим количеством переменных и каких-то вещей, за которыми я должен следить. Посмотрим.
Блин, тут да, тут сложно достаточно. С одной стороны, ты себе упростил задачу этими счетчиками и всей такой херней. С другой стороны, тебе нужно про них теперь не забывать.
Да, да. Обычно в том же Of Elmer я как делал? У меня, собственно, все это выписано в тетрадке, и просто один раз я выделял себе время на то, чтобы у меня есть вот этот раздел с фракциями, я просто походил по каждой из них. А успел ли она что-нибудь сделать? Наверное, да, давайте кинем. Бум, все, готово. Или нет. Так что это справедливо чуть больше, однако это абсолютно точно рабочая схема, которая меня до сих пор пока не подводила, посмотрим, как будет. Вот. И на этой ноте посмотрим, как будет. Это был 9-й выпуск 3-го сезона. Вводим.
Это 13-я нота.
Да. С вами были, как обычно, Вундер и Масса, и... Дорогой слушатель, мы еще вернемся и сыграем все ноты этого мира.
До скорых встреч.